Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и, как всегда по пятницам, в гостях у программы «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома». И вот, Владимир Романович, мы бы хотели немного поговорить о журнале.
Спасибо большое.
В январском номере, по-моему, это январский номер, маленькая заметка доктора Лизы, Елизаветы Глинки, про меня она, честно говоря, очень-очень, ну, так, потрясла. Про человека, который попал в хоспис, к которому ходил сын. Mm-hmm. В Фейсбуке вашем как раз мы видели такой репост. Вот. Почему вы так обратили на него внимание?
Ну, это старый текст доктора Лизы, но с ее любезного согласия, она охотно согласилась на эту перепечатку, мы опубликовали этот текст, он, конечно... В общем, потряс очень многих, и, ну, сложно его читать как-то вот без эмоционального включения, вот, что он как бы тебя забирает сразу целиком, вот, и потому что тема такая, потому что жизнь такая, вот, и, ну, и поэтому я и, собственно, поделился, поскольку он, конечно, так же, как и вас, он меня очень сильно затронул, этот текст, потому что он каких-то главных смыслах в жизни... об отношениях человеческих и семейных и прочем.
Отцы и дети в таком очень необычном свете.
Необычном, но вот знаете, как жизнь, она, в общем, всегда сложнее.
Мы немного абстрактно об этом говорим. Да. Я думаю, что заинтересовавшиеся слушатели могут найти и в интернете, или в журнале
«Фома».
Коротенький. Да, но сама фабула, канва, сюжет в том, что человек попадает в хоспис, у него вроде бы как нету никого близких после тяжелой операции, да. Он не лечился, и вот приходит человек, который, судя по всему, долго с ним не общался, выясняется, что это его сын, он не может по каким-то причинам подойти к отцу, у них там были многолетние разногласия, но каждый день по несколько часов он просто сидит в коридоре, уставившись, да, в одну точку, вот, но не может себя перебороть, чтобы вот войти
подойти,
в палату.
Да.
Вы знаете, какая есть серьезная, мне кажется, проблема нашего времени? У меня есть подруга, которая работает в богадельне, и она рассказывает мне о том, кто там находится, и... В общем-то, это люди, которые не одиноки. Это люди, у которых есть семьи, у которых есть, в общем-то, к кому обратиться за помощью и кто мог бы их навещать. И почему-то это возможно далеко не всегда. И почему-то зачастую это связано... Ну, я не знаю, конечно, да, так это очень сложно говорить. В каждом конкретном случае нужно рассматривать ситуацию отдельно. Вот. Но чаще всего это их родственники, они находятся, в общем-то, в том же городе. То есть они живут в Москве. А я у нее спрашиваю, а как ты считаешь, почему? Что вот является причиной? Она говорит, ну, могу только своими предположениями поделиться, но вполне возможно, что это вот такое одиночество внутри семьи. То есть что-то очень важное нарушено в этом организме, да, когда близкие друг к другу люди становятся друг другу чужими.
Знаете, сложный очень вопрос. Вот смотрите, как мне... Я могу ошибаться, я специально это не исследовал, но вот по моим воспоминаниям, ощущениям, вот из детства еще, да, из советского, вот дом престарелых – это такой приговор семье. Да? То есть это как вот... Ну, вот были некие такие... идеальные представления о том, как надо, да, и надо, чтобы семья была вместе, да, если вот в литературе, там, не знаю, в газетах, на телевидении сдал, там, отдал родителей в дом престарелых, это был такой жирный минус, да, как вот, это ведь были какие-то такие незаметные...
Общество
как,
тебя
как
за это
как
осудит.
Как там, развелся, там, да, или еще что-то, да, у нас, да, при этом, когда это все стало меняться, насколько я понимаю, опять же, вот моя версия такая, повторяю, я специально это не изучал, оказалось, что это вот от нашей неразвитости, потому что вот, посмотрите, вот есть социальные государства там в Америке, в Европе, да, это не вопрос, там, ты же можешь хоть каждый день приходить к своим родителям, бабушкам, дедушкам, но только вместе, где о них заботятся лучше, чем ты, и так далее. И все очень логично, просто, да, действительно, специально, там много таких же бабушек и дедушек, им есть о чем поговорить, там,
они
бойцам там,
вместе,
вспомните,
там,
да,
вяжут,
минувшие,
да,
дни, да, вяжут, смотрят телевизор.
Но они могут жить при этом и в семье, когда захотят, в семье,
могут
когда
жить
они
в семье,
хотят,
когда
они
захотят,
могут вернуться.
Да. И, в общем, с этой логикой, вот, в такой в идеальном ее изводе, да, тоже довольно сложно спорить, особенно в ситуации, когда вот и родители не против, чтобы их там отдали, и дети к ним приходят и забирают, они встречаются, никто никого не напрягает и так далее. Но мне кажется, что проблема заключается в том, что вот здесь есть какая-то... Вроде бы все так и в одном там случае, и в другом, да, но есть какая-то внутренняя такая связь, да. Ну, знаете, как есть такая фраза бытовая, что за все приходится платить, да. И вот за какой-то внешний комфорт мы платим внутренним дискомфорт. Не всегда. Но в данном случае здесь есть какая-то штука, которая вот действительно... Причем это вот в государствах с высоким уровнем там, обеспеченности граждан, да, это неизбежно происходит. Неизбежно. Это все равно приобретает массовый характер. Я имею в виду вот эти замечательные заведения, куда можно отдать и так далее. И вроде бы все довольны, счастливы, не испытывают нравственных терзаний, ни одни, ни другие. Но какая-то, видимо, все-таки какой-то надлом здесь все равно существует. Да? И, то есть, условно говоря, какая-то есть вот эта связь между... Я не знаю, является ли это... Я не думаю, что это прямая связь между благосостоянием там, этим, но, может быть, она косвенная, она все равно тоже есть. Это, знаете, как
из серии... Тут разница менталитетов, может быть,
это, ну, да, менталитетов, безусловно, но видите, у нас же тоже, так сказать, меняется, вот, исходя из того, что сейчас вот Алла сказала, да, и, или, например, я имею в виду, что ну, в сторону того, чего у нас чего не было раньше, да, это, знаете, как вот много же таких, там, типа, художник должен быть бедным, тогда он может там творить, да.
Ну, Ренуар не был бедным.
И тогда, понятно, но можно, я условно говорю, что есть вот какие-то такие вещи, которые так или иначе, там, а Достоевский писал там для того, чтобы заработать деньги. Да?
Ну, и в срок сдавал свои тексты,
вот
между
именно,
прочим.
Да, да. Поэтому тут много, конечно, вопросов. Вот, но мне кажется, что, конечно, вот для христианина это в любом случае исследование, так сказать, своей души. Да, это предмет ну, постоянной, повседневной, ежеминутной заботы. И здесь, конечно, надо ну, как-то... Это такой строгий суд, конечно, очень.
Это такой вопрос, на который невозможно найти однозначный линейный ответ, мне кажется.
Ну, да, универсального, наверное, нет. Вот поступай так, если А, то Б. Я думаю, что, наверное, нет. Но вот если все это осмыслить... Вообще интересная очень тема.
Вы знаете, мне кажется, вы когда сейчас говорили, да, я вспомнила евангельскую заповедь. Носите бремена друг друга и тем исполните... Не евангельскую, прошу прощения, да, но из Нового Завета. Да, и тем исполните закон Христов. И, в общем-то, наверное, действительно стоит себе такие вопросы периодически задавать, чтобы трезво оценивать тот этап, на котором находишься.
Исполняешь ли ты закон Христов, да.
А вот понимаете, в чем парадокс? Сложно. Ведь не сказано в этой заповеди, апостол Павел, если не ошибаюсь, да, об этом, он же не говорил, как именно, да, вот что конкретно нужно. Вот если ты делаешь там одно, другое, третье, пятое, десятое, то все, тебе место в Царстве Божьем обеспечено, зарезервировано, причем там в партере. А если ты этого не делаешь, то тогда, ну, извини, но ты последствия знаешь сам. Тут же ведь ты до последнего не знаешь, что будет.
Ну, Евангелие не алгоритм же по, так сказать...
И в этом сложность. Вот я про это и говорю, что сложно.
Я думаю, в этом не сложность, в этом на самом деле некая благодатность, потому что если бы это был алгоритм, тогда человек не был бы существом со свободной волей, тогда бы он был механизмом, в который закладывают программу, и он достигает гарантированного результата. Поэтому я бы это назвал все-таки не сложностью, а некой
привилегией.
Вот, благодатностью, если угодно. Да? Вот. Но в этом особенность, да, и она такая вот... Царство Божие силой берется. Да? Фраза, которая, в общем, мне кажется, тоже заслуживает особого внимания.
Знаете, о чем хочу еще спросить у вас? 2015 год, если брать событийный ряд, что нас ждет, станет годом, когда снова будет открыта в городе Турине на севере Италии плащаница. Это такая очень известная в христианском мире реликвия, общая, в общем-то, для всех христиан.
Да, почитаемая.
Почитаемая. Речь идет о пеленах, в которые было завернуто тело Христа в момент погребения, и которые остались в гробе после воскресения. Это реликвия, которую неоднократно исследовали. У ученых, как я понимаю, нет однозначного мнения по поводу того, что там, что и как. Но, тем не менее, вот ее открывали в 2010 году. В Турине было 3 миллиона человек, которые приехали специально для того, чтобы совершить паломничество это. Я знаю, что вы видели Туринскую плащаницу, вы у нее были.
Да,
я вот хотела бы попросить вас, чтобы вы поделились своими впечатлениями от встречи с этой святыней, если можно.
Ну, вы знаете, как-то сложно это словесно выражать, тем более, что там все это так было устроено, просто такое, ну, прохождение мимо на далеком расстоянии и так далее. Но в любом случае, конечно, ты испытываешь там какие-то такие нелегко, может быть, передаваемые словами чувства. Вот. Но мне кажется, что, вы знаете, здесь все-таки важно вот отношение к святыне, оно, причем к любой святыне, да, mm-hmm. здесь вот все-таки, мне кажется, очень важно, чтобы оно не превращалось... Вот я просто вот в связи с чем хотел... О чем хотел сказать в связи с этим? Вот ведь в свое время, действительно, вы правы, да, было заключение ученых, причем ученых, работавших по просьбе, по заказу, если угодно, Ватикана, да? Mm-hmm. которые сказали, что это вот Туринская плащаница, это материал там, ну, средневековый, не помню, что они датировали, 14 веком.
Средневековой, да. Подделкой, да.
Да, ну, подделкой, с краской, или, может, там не и так подделкой, далее. Может, так сказать, а таким сознательным, угу. может быть, да, мы же не знаем, там скрывали, не скрывали.
Есть же списки с икон, в конце концов.
Да. А потом, так сказать, вот, ну, потом оказалось, что радиоуглеродный метод, который использовали, дает погрешности, с учетом того, что она горела и прочее. Но дело не в этом. Вот, а что здесь интересно, понимаете, вот мне кажется, что христианская вера и отношение человека с Богом, они не строят на чуде, не могут строиться на одном, даже каком-то самом великом чуде. Я не беру сейчас в воскресение Христово, которое вот, ну, это не чудо в нашем каком-то таком бытовом понимании. Ну, вот представьте, что человек вот пришел к вере, допустим, да, вот ему доказали, да, вот что-то есть Туринская плащаница, она подлинная. Угу. И он понял, что, ну, раз так, с этим сложно, то он как математически согласился. Да, он угу. согласился. Это не сколько личный выбор такой вот сложный, а он понял, ну, деваться некуда. Вот рассчитали, показали, доказали, значит было. Да? А вдруг, а через 10 лет говорят, что не было, что не настоящий. И у него,
и мир вот рушится.
И у него основание это исчезает. Да? Поэтому мне кажется, что, конечно, это отношение важно. И даже если кого-то вот убеждают, потому что люди любят изучать это, им доказывают, им кажется, вот, посмотрите, это важно. Но это только этап какой-то, это шаг. Если после этого, если это может стать там толчком, и замечательно все, но если это не становится фактом какой-то внутренним личным актом, не происходит то, что вот митрополит Антоний Суржский называл встречей человека с Богом, если это не происходит, не встречей со святыней, угу. просто не встречи с доказательствами о подлинности Туринской плащаницы или там чего-то, или там тернового венца, или гвоздя
от
распятия, да? Вот если это не становится актом личной веры, личного выбора, вот Бердяев, по-моему, писал о том, что чем отличается вера от знания, что знание, оно, ну, так сказать, насильственно, как я же сказал, некуда деваться, да? А вера – это как прыжок в пропасть. Ты прыгаешь, и ты не знаешь, ты разобьешься или ты упадешь на мягкую перину. Вот если ты не готов прыгнуть, вот, это не значит, что это бездумно, там, ты там, да, вот, но это личный выбор. Знание не требует личного выбора. Поэтому меня всегда немножко, не то чтобы смущает, но я всегда об этом считаю важным помнить. Когда мы говорим, и говорят, вот, это же доказано. Нельзя веру доказать. Да? Угу. Вера не доказуется, там, показуется. Да,
Фома
нельзя...
Аквинский попытался.
Да, хороший был человек. Вот. Нельзя доказать, это чрезвычайно сложно. И не то, что сложно, это просто из другой области. Поэтому при всем понимании это все, да, и той же святыни, да, вот, какие-то личные отношения устанавливать. Так же, как со святыми. Да, почему один святой вам ближе, а другой там менее близок? Тоже это так бывает, и в этом нет чего-то такого неестественного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, сегодня здесь в программе «Светлый вечер». Ну и, Владимир Романович, давайте вернемся к журналу «Фома».
С удовольствием.
В январском номере журнала. Ваша колонка, она посвящена... Ну, тема на самом деле на протяжении последних лет обсуждалась, ну, видимо, продолжает обсуждаться, она вечная. Как подростки уходят из церкви, почему подростки уходят из церкви?
Которые, казалось бы, были туда приведены родителями,
которые с младенчества
верующими,
были,
да,
воспитаны.
Да, да.
Ну, вот вы говорите в основном о подростках, но ведь есть разные действительно аспекты, когда ребенка водили в храм там, с 2 лет и уже к 4 для него это было сущее наказание. В воскресенье утром там его поднимали из постели, вели.
Ну, это спасибо родителям.
Вот, ну, очень много аспектов. Или запрещали, но всегда, когда что-то запрещали, ну, может быть, вполне невинное то, что разрешали сверстникам, говорили, а вот ты же православный, они-то не верующие, не православные, а ты православный, поэтому вот тебе, Васенька, нельзя.
Большое спасибо родителям.
Да, я знаю сам лично случай, когда ребенок из-под родительской опеки ворвался в этот огромный-огромный мир. Вот, так, а все-таки есть какое-то идеальное отношение, вот это вопрос еще и к вам, как к отцу, идеальное отношение родителей,
ребенка. Хорошо, что вы не сказали. Это вопрос ко мне как к идеальному отцу.
Нет, почему? Я тоже вот ваше мнение как...
Мое мнение о том, что нет никакого... Ну, так сказать, отношения можно идеально прописать, а смысл, да? То есть это сложный выбор. Человек, существо, меняющееся постоянно, да, как и родители, кстати сказать, и дети, да? Я помню, что для нас вот в свое время, для Фомовского круга, была очень значимая небольшая книжечка Протерея Владимира Воробьева, ректора Свято-Тихоновского университета, вот как раз посвященная теме родительского отношения к детям в плане церкви. Да, мы даже с Владимиром Александровичем Гурболиковым писали на нее рецензию в журнал «Альфа и Омега». Вот, и там я вот до сих пор помню там какие цитаты из этой книги, когда отец Владимир пишет, что вот мамы приводят, мамы хотят молиться Богу, приводят, идут в храм с маленькими детьми, дети носятся по храму, в самые такие там моменты евхаристического канона сбивают там молящихся, прыгают, кричат, мамы молятся Богу, там, не обращая внимания и так далее. Да, и отец Владимир говорит, как вот было в его детстве, когда ну, совсем маленькие, еще несмышленные, там их приносили или приводили к, поближе к причастию, да, причащали детей, для них это была радость, их никогда не заставляли, дети ждали этого. Да, то есть вот какой рецепт? Нужно попытаться создать такое отношение, чтобы ребенок не с постели, как вы говорите, поднимали, а чтобы ребенок сам говорил, мама, мы пойдем завтра в храм. Да? Понятно, что сейчас внешне, подчеркиваю, внешне проще. Сейчас в храмах есть, например, в некоторых игровые комнаты. Да?
Да, да,
поэтому
да,
мама
да,
может молиться Богу, ребенок не будет никому мешать, будет в игровой комнате, там, да, как, сколько он может там, выдержать в храме и так далее. Вот это все, там, игровые площадки, еще что-то. Это, конечно, все помогает, но это не универсальное средство. Все равно это отношения, и это воспитание, и это такая, знаете, ну, сложная штука. Надо понимать, что человек меняется, следить. Вот мне кажется, что есть какое-то иногда такое ощущение, да, что вот, ну, я же вот сделал это, значит, должен быть таким результат, и родитель как-то перестает наблюдать. Это, знаете, как вот, простите, может, совсем сторонний пример приведу, но я вот просто вспомнил сейчас, почему-то недавно экзамен был, и я, студент отвечает там про Дон Кихота, я говорю, скажите, а вот Дон Кихот в начале романа и в конце, это один и тот же человек? Он говорит, ну да, ну или там, а, нет, ну вот он там прозрел. Я говорю, нет, ну я имею в виду не самый конец, а вот там, условно говоря, первый том Дон Кихот и второй том. Говорит, ну он цельная личность. Я говорю, нет, ну цельная личность – это же не застывшая личность, это не та, которая не может меняться. Да? И вот, то есть люди меняются, и дети, а дети меняются стремительнее даже, чем Дон Кихот. Да? Вот, потому что у них так это связано с возрастом. Поэтому здесь, как мне представляется, нужно очень внимательно следить за движениями души ребенка, чтобы это не стало неожиданностью полной. Оно все равно будет неожиданностью, но хотя бы пусть не полной. Вот. И тут, и мне кажется, важно показать вот, мир веры как мир любви. Знаете, это ведь вообще с отношением родителей и детей. Мы недавно с друзьями говорили, ну, вот они пережили, так сказать, подростковый период. Детей у нас маленькие еще дети. Мы в гостях просто сидели, говорили. Вот мой друг, он сказал такую замечательную вещь. Он говорит, ну, мы все, так сказать, прожили с дочерью, там, с уходом из дома, там, разной степени серьезности, возвращения и прочее. Но он говорит, что мне удалось, я, говорит, никогда не терял с ней контакта. Вот что бы ни происходило, я всегда говорил, ты знаешь, что вот, папа, с тобой, я здесь, ты можешь всегда... Я всегда буду за тебя, я всегда... То есть не знаешь, что я там вместе с тобой сяду, покурю там, да, вот то, что нельзя. Но он имел в виду, что он никогда не закрывал дверь. Как ты могла, мы тебя, мы тебе, а ты на... А ты, а... Вот. И вот это, мне кажется, такой очень важный момент.
Простите, этот ваш друг, он занятой человек? У него работа отнимает много? Или у него есть достаточно...
Нет,
времени
он чтобы... очень занятой человек, вот, но он человек, так сказать, поэтому он... с таким, и он как христианин понимает, что и именно вот эти отношения с ребенком, да, они могут помочь выстроить отношения ребенка с Богом, потому что, повторяю, совсем не случайно отношение Бога и человека в Евангелии осмысляется как отношение отца и детей.
Мне очень нравится фраза, которую протоиерей Грифомин часто повторяет. Если отец не стал для ребенка Богом, то Бог не станет для него отцом.
Отцом, да. Замечательная фраза.
Ну да, спорное утверждение, потому что по-всякому бывает. Но, тем не менее...
Естественно, ну, бесспорных...
Ну, разные периоды проходят.
Бесспорных утверждений вообще мало. Ну,
да, но, тем не менее, логика в этом, да, железная, что называется. Поскольку уже сейчас практически конец января, хотелось бы спросить у вас еще о февральском номере «Фомы», который уже находится в типографии, насколько я знаю, редакционный процесс. Ну, какая там, да, тема номера? Приоткройте слегка завесу.
Ну, вы знаете, у нас тема номера актуальная. Она связана...
Как всегда.
Как всегда, да. Но в данном случае она связана, с одной стороны, с внешними событиями, да, то есть с усложнением там, какой-то финансовой, экономической ситуации.
С кризисом,
с пониманием там, благосостояния и прочего. Да. А с другой стороны, мы всегда... пытаемся все-таки, ну, какие-то ниточки найти, которые связывают внешние и внутренние, да, то есть вот эту зависимость или отсутствие зависимости, да, и, ну, и просто, чтобы не говорить долго, я думаю, что мои коллеги не будут на меня сердиться, пересказывать обложку, это все равно, что пересказывать стихи, но у нас на обложке вот вынесен такой девиз, что ли, лепта – единственная валюта, которая никогда не падает в цене. Вот, и это вот...
А вот. Поясните.
А вот пусть... Давайте сохраним интригу, да.
То есть, вы нам сейчас... Вы сделали то, чего нельзя, пересказали нам обложку, да, да, зависели интригу, да.
Да.
То есть,
и ушел от ответа, да.
Да, да, это
тизер. И неловко ушел от ответа,
ага,
на вопрос.
Хорошо.
Но, мне, но, знаете, я уверен, что, честно говоря, вот мы ведь не берем какие-то вот актуальные, то есть, условно говоря, актуальность тем для ежемесячного журнала «Фома», она далеко не всегда совпадает с актуальностью, ну, там, не знаю, ежедневных газет. Угу. В данном случае тот редкий момент, когда у нас идет просто полное совпадение актуальности. Да? То есть я в этом смысле смело рекомендую этот номер вот тем, кто как раз ищет ответы на вот эти повседневно, точнее, вот, ну, в плане ежедневного интеллекта.
Да, да, да.
То есть это такая очень правильная инвестиция получается, да? Это то, если там...
Ну, покупка журнала «Фома» – это вообще самая правильная инвестиция.
Я имела в виду лепту, Владимир Романович. Я имела в виду лепту. Я просто вспомнила эпизод из жизни апостола Фомы, когда ему давали огромные суммы денег на строительство замка, а он эти деньги брал и втихую раздавал нищим. И таким образом занимался просто растратой казны формально. А фактически, там, когда его призвали к суду и сказали: «Все плохо, мы тебя казним», он сказал: «Ладно, хорошо, сидит в тюрьме, а хозяину всех этих несметных сокровищ снится сон, где он видит какой-то немыслимой красоты дворец, который находится на небе». И он спрашивает: «Что это?» Ему говорят: «Это вот дом, который тебе построили». Он говорит: «Кто?» «Ну вот парень, который у тебя там в тюрьме сидит».
Ну вот это, безусловно, замечательная такая история. И я единственное, что хотел бы вот добавить, что у нас эта тема... Эта тема не про милосердие как таковое, да, хотя это тоже часть, а она максимально широко взята, как, собственно, и евангельская лепта вдовицы. Это тоже не милостыня в прямом... То есть не про милостыню, простите, не про милостыню, не про вот помощь, как обычно это воспринимается, да, может быть. То есть это в широком смысле слова вообще ситуации, вот как пережить там тяжелые времена, да, что делать и так далее. Но единственное, что один из главных выводов, который мы делаем, и который вот для меня лично, мне кажется, является важнейшим, это то, что в какими бы ни были сложными времена, всегда есть люди рядом с тобой, которым хуже, чем тебе. И вот если ты об этом будешь, ну, хотя бы помнить, если ты будешь стараться что-то по этому поводу делать, то самые тяжелые времена будут проходить легче. Вот такой, если хотите, парадокс, но который вполне себе подтверждается всем опытом христианства.
Спасибо. Напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» был Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» Алла Митрофанова. Я Алексей Пичугин. Прощаемся.
До встречи
с вами
в эфире.
Спасибо,
всего вам самого
свидания.
Доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».